Так что же такое национальная идея? Кто начнет?
Ну,
Андрей Михайлович.
Ну, хорошо. Хорошо, давайте. Знаете, определение национальной идеи дать довольно трудно. Давайте лучше посмотрим, какими качествами должна обладать национальная идея. Вот что отделяет ее от других, очень похожих на нее, мировоззренческих конструктов.
Так, а что на нее похоже? Вот сразу возникает вопрос.
Сейчас я все скажу.
Хорошо. Так Александр вот. Леонидович, вы тоже подключайтесь.
Да-да, ну то пускай Андрей Михайлович, он уже вызвался
пусть,
уже.
Да,
потом
пусть
я подключусь.
Да, конечно.
Так вот, главным качеством национальной идеи, которое выделяет ее среди всего остального, является ее пассионарность. Это качество... То есть способность идеи вызывать в нации длительные сверхусилия, сверхнапряжение, да, такое, вызывать готовность к большим жертвам ради какой-то цели. Вот это качество, пассионарность национальной идеи отличает ее, например, от национальных проектов. Помните, лет 5 или 6 назад у нас было довольно много шума насчет национальных проектов России. Там здравоохранение, образование, жилье и так далее. Сейчас об этом забыли, списали на кризис. Тогда комплекс этих проектов пытались подавать как национальную идею. Но они не пассионарны.
Я с этим не совсем согласна. Это скорее были такие технологические решения с выделением бюджетных средств. И надо сказать, что вот в некоторых областях эти национальные проекты отработаны довольно прилично.
Я не об этом говорю. Я говорю о том, что социальный проект, который должно вырабатывать любое правительство, не может быть национальной идеей. Он не пассионарен.
Ну да.
Да. Значит, социальные проекты мы отделяем от национальной идеи. А с другой стороны, нужно отделить от национальной идеи национальную идеологию. Здесь очень хорошим примером может служить вот эта триада, которую в свое время предложил граф Уваров. Православие, самодержавие, народность.
Да.
Многие патриотические публицисты говорят, что это наша национальная идея. Нет, это не национальная идея, это национальная идеология. Она не требует... активного включения в реализацию этой идеи. Она требует только фоновой активности, обычной, обыденной активности. И обратите внимание, национальная идея всегда направлена на большую цель, на преобразование реальности. А вот эта триада, православие, самодержавие, народность, направлена на сохранение реальности. Вот идеология всегда сохраняет реальность.
А национальная идея, ней, да.
А национальная идея реальность преобразует. Так что пассионарность – это главное качество национальной идеи.
Ага, Александр Леонидович.
Ну, я вообще должен сказать, что я со многим согласен из того, что сейчас сказал Андрей
Приятно
Михайлович.
Слышать,
вот,
да.
Хотя и не совсем. Но давайте все-таки вспомним, с чего вы начали. Да, вот действительно, в ельцинские времена была сделана попытка, так сказать, выдумать национальную идею как бы на пустом месте. Да?
Изобрести
национальную идею. Были собраны специальные люди где-то там под Москвой, которые заседали там, пытались, значит, ее сформулировать.
Мозговой штурм, да.
Мозговой штурм и так далее. В результате, конечно, ничего не получилось, потому что национальную идею нельзя выдумать. Национальная идея – это некое качество национального духа, да? Сформулированное определенным образом. Да? И в этом смысле, конечно, я согласен, пассионарность является одним из главных качеств этой идеи. Что значит, собственно говоря, пассионарность? Это значит способность к сверхусилию по самосохранению данной нации или данного народа. И вот в этом смысле давайте все-таки вспомним вообще, что такое нация. Да? По-русски говоря, нация – это народ, обладающий самосознанием. Вот я бы так сказал. Да? И если сказать более метафорически, вот когда Господь Бог творил мир, Он создал прекрасный сад. И в этом саду Он насадил разные цветы и разных птиц туда поселил. Да? И вот среди этих птиц есть орлы, есть вороны, есть гагары,
есть
соколы, есть соловьи, а есть даже птицы, которые не летают, например, пингвины там или страусы. Да? Вот то же самое народ или нация, если угодно. Да? Это некий цветок или птица, да, Божия. Это замысел Божий об определенной национальной, этнической, народной группе и ее судьбе в истории. И вот в этом смысле национальная идея есть не что иное, как самосознание этого народа, этой нации. То есть, в сущности говоря, это и есть замысел Божий об этом народе или об этой нации. В этом смысле я совершенно согласен с выдающимся русским философом Соловьевым, который сказал, что национальная идея – это не то, что народ думает о себе в истории, а то, что Бог думает о ней в вечности. Вот так бы я сказал. Вот. Что касается национальной идеологии, это особый вопрос, да, в каком смысле можно отделять, конечно, национальную идею от национальной идеологии, потому что национальная идеология – это более академическая вещь, да, она предназначена скорее для трактатов ученых и лекций, и в то же время, конечно, если мы говорим о православии, самодержавии и народности, применительно, скажем, к Уваровской триаде, применительно к сегодняшней России, я бы сказал, да, это православное христианство, это сильная государственность, и это развитое гражданское общество. При этом, конечно, первым условием понимания этой триады является тот простой факт, что, вообще говоря, принятие христианства – это уже пассионарный акт. Да? Принятие христианства – это в некотором роде духовный подвиг. И если мы говорим, что православное христианство входит в состав русской национальной идеологии или русской национальной идеи, условно говоря, да, то мы тем самым уже подчеркиваем пассионарный характер этой самой идеи. Вот так бы я сказал.
Понятно.
Нет, вы все-таки смешиваете идеологию и национальную идею.
Ну, это достаточно условное различие. Я согласен, что есть определенные различия.
Идеология не бывает пассионарной. Когда идеология становится пассионарной, она превращается в национальную идею.
Ну, для меня это не так важно в данном случае.
Это как раз важно, потому что национальная идея вырывает народ из того исторического места, где он находился, и переводит в другое историческое место. Она трансформирует нацию.
Ну, ага. Прежде всего, она ее поддерживает. Она поддерживает ее существование.
Вот, давайте попроще все это объясним. А для чего нужна, в каких случаях работает национальная идея? Таких случаев всего три. Это создание нации. Народ добивается независимости, хочет образовать собственное государство. Это национальная идея, она захватывает, как правило, весь народ, да? Она пассионарна, она может закончиться неудачей, но она пассионарна, это национальная идея. Вторая ситуация – это спасение нации в случае колоссальной внешней угрозы, например, война или, например, гигантская катастрофа. Кстати говоря, движение народов, а помните, было великое переселение народов в Европе? 4-6 веков. Вот там была колоссальная угроза, стоящая перед всеми племенами. Началось похолодание. Пятый век вообще самый холодный в первом тысячелетии. Началось похолодание, заболачивание громадных пространств. Ей стало нечего, германские племена двинулись. Это спасение нации.
Так, это
Великая Отечественная война.
Это
Великая
наша
Великая. А третий – это самый интересный случай. Это преобразование нации. Это когда мир изменился, а нация, народ, живет по прежним правилам. Нужны уже другие способы бытия. Но в данном случае, понимаете, в чем, что интересно? В данном случае нет прямого и наглядного вызова. Это не война, это не катастрофа, это не стремление к независимости, это метафизический вызов. Он требует осознания, которое должны совершить элиты.
Согласен тоже.
Да, вот это... Подождите, элиты обязательно?
Народ не может осознать метафизического вызова. Народ осознает, что жить нельзя, когда жить нельзя уже становится наглядно, когда все
разваливается.
Когда физически
жить нельзя, да?
Все, да.
А метафизический?
А вот метафизический вызов тем и интересен, что он невиден. Его нужно специально
как
осознавать.
Да. Я тоже, опять-таки, со многим согласен, что было сказано, но при этом я бы добавил вот еще какой момент. Да, формирование нации, угроза нации, и вот третий момент – самосохранение нации. Причем это самосохранение, как ответ на метафизический вызов, может быть осуществлено действительно в самой спокойной, казалось бы, мирной обстановке. Вот это и есть главный метафизический вызов нации, особенно в современном мире, переполненным массовыми коммуникациями и как бы направленным по самой своей объективной сути на растворение национального сознания и национальной идеи в неком размытом общечеловеческом человейнике, да, как в свое время, да, было сказано. И вот эта ситуация действительно метафизического вызова, когда, казалось бы, ничто извне нации не угрожает, это действительно тот самый момент, когда национальная идея особенно нужна. Она особенно подчеркивает то, что, собственно, замысел Божий об этой нации есть бесконечная, драгоценная жемчужина, ради которой, собственно, этот сад и был насажен. И, понимаете, дело в том, что действительно саму по себе национальную идею определить очень трудно. Попробуйте определить, чем, так сказать, красный цвет отличается от зеленого, от синего и так далее. И вот в этом смысле национальная идея, она, в сущности говоря, действительно неопределима, надо ее чувствовать. Да? Вот как в свое время гениальный Пушкин сказал, да, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. И вот, собственно говоря, это единственное определение национальной идеи, которую я могу высказать в этом плане. И вот сохранение этого русского духа, недавно, кстати, наш президент сказал об этом, о национальном духе, да, духе нации, вот в беседе с ветеранами войны 8 мая по телевидению. Вот сохранение этого духа нации, который, конечно, первым делом является заботой национальной элиты, что значит национальной элиты, и людей, которые осознают ответственность перед народом и перед Богом за сохранение своей нации, своего народа. Вот эта ситуация во всех трех вариантах исторического вызова, по принципу вызов-ответ, да?
Да.
Сохранение нации, формирование нации, угроза нации, и, наконец, сохранение нации как осуществление замысла Божия об этом народе. Вот это и есть во многом функция национальной идеи и также функция национальной идеологии, как теоретически оформленной национальной идеи.
Ну, как мне кажется, сейчас основной вызов, да, вот говоря этим языком, это все-таки преобразование в соответствии с меняющейся реальностью.
Да, вы все время говорили о первом и втором случае.
Да.
То есть создание нации и сохранение нации. Но сохранением нации, вообще говоря, неплохо занимается национальная идеология. Русский дух – это и есть национальная идеология. У нации есть своя специфика, русская специфика, нам важно ее сохранить. Но для этого не требуется сверхнапряжение, для этого не требуется разрушение, преобразование. Ну, а вот третий случай преобразования,
да,
нации – это случай самый интересный, потому что народ должен преобразиться, но при этом сохранить свою специфику.
Что вы имеете в виду под преобразованием?
Создание нового государства, фактически создание нового способа бытия.
Ну, конкретнее.
Это новая политика, новая экономика, как правило, новые социальные
отношения. Новое по отношению к чему?
По отношению к тому, что было.
Да,
вы знаете, чтобы не спорить долго теоретически,
да,
простой пример – Октябрьская революция. Вот это было создание новой нации.
Ну,
трансформация нации. Был имперский россиянин, стал,
да,
советский,
вот,
россиянин.
Я бы сказал, что это трансформация, но не создание новой нации.
Нет, конечно.
Это абсолютно новая нация была.
Русский народ сохранился на протяжении всей своей тысячелетней истории, хотя в трансформирующихся условиях.
Советский народ очень сильно отличался от имперского населения России по многим параметрам. Это вполне очевидно.
Так, можно вопрос? Ментальность. Что с ней происходит?
Да, она, конечно, меняется.
Меняется,
да.
Трансформируется.
Да, она тоже трансформируется. При этом появляются, естественно, развертываются новые технологии. Политические, и социальные, и просто бытийные правила поведения. Вот это и есть национальная идея.
Я бы иначе сказал. Вот, если позволите, я сошлюсь на свою последнюю книгу, которая так называется «Русские чудеса. История и судьба». Санкт-Петербург, 2010 год. Недавно была ее презентация вот в Русской христианской гуманитарной академии. И там я довольно подробно, как и во многих других своих публикациях, формулирую несколько иную концепцию национальной идеи, вообще строения русской цивилизации. Внутри русской цивилизации находится религиозно-языковое ядро, вера и язык. Это ядро практически не меняется после принятия Русью христианства, хотя в значительной степени трансформируется. Но глубинная его сущность, этого ядра, остается неизменной на протяжении тысячелетия русской христианской истории. Меняются все остальные оболочки русской цивилизации. Культура меняется, технологии меняются, государственность трансформируется. Но вот это религиозно-языковое ядро, это есть та основа существования русской нации, русской идеи, так сказать, в истории, которая продолжает сохранять эту нацию, этот народ на протяжении тысячи лет ее существования при Руси Киевской, Московской, Петербургской, Советской и даже постсоветской. Вот это моя концепция.
возможно, вера и язык входят в нуклеарную часть нации, возможно, да, но они всегда очень сильно трансформируются в истории. Перенесите сейчас мысленно в X век и попробуйте поговорить с теми, да, русскими на современном русском языке. Они вас не поймут. Попробуйте объяснить им основные принципы современного христианства. Вас сожгут к вечеру. Потому что с их точки зрения так, это полная ересь.
Это вопрос формы.
Давайте все-таки двинемся дальше.
То, о чем вы говорите, не есть национальная идея.
Это есть онтологическое основание существования народа. Поскольку национальная идея включает в себя, кроме идеи самосознания, самосохранения нации, еще очень важный момент. Это представление народа о высшей ценности, ради которой он существует, ради которой он живет, и ради которой он готов на жертвы. Да? То есть, в сущности говоря, вера народа, да, в эти высшие ценности, в эту высшую ценность. И в этом смысле, конечно, православие, то есть религия народа, да, и язык, на котором он говорит, это меняется, трансформируется, но в основе своей, нуклеарной своей, ядерной части, это та самая духовная идея, да, которая в интеллектуальной форме своей может быть сформулирована как национальная идея или национальный диалог.
Так, мне бы хотелось все-таки двинуться дальше, да, мы слегка застряли вот на этом вопросе, и мне бы хотелось услышать примеры успешных и неуспешных национальных идей. Мне кажется, мировая история дает их в изобилии.
Угу. Ну вот, сегодня уже, по крайней мере, два примера прозвучали. Угу. Один пример – это крещение Руси, это была, несомненно, пассионарная идея элит, и она утвердилась в русской реальности.
Успешно.
Да, вполне успешно на большом историческом периоде, да.
Лена Ивановна, я бы добавил...
Знаете,
сама постановка вашего вопроса зависит от очень важной вещи. Что вы понимаете под успехом? Вот вы спрашиваете, пример успешной и неуспешной нации.
Это способность к развитию.
Способность к развитию. Развитию куда, понимаете? Вот если мы понимаем успех в качестве, скажем, сытости, сохранения...
Я понимаю, куда вы клоните.
Покоя, да, хорошее, так сказать, теплое жилье, то, извините, это успех, который существует в каком-нибудь, так сказать, хорошо налаженном сельском хозяйстве, да, где живут хорошо ухоженные, сытые и помытые сельскохозяйственные животные, да? А с другой стороны, есть успех перед Богом. И этот успех перед Богом – это нечто совершенно иное. Вот давайте мы сначала договоримся об успехе.
Давайте очень просто определим успех. Если идея победила, значит, она успешна. Идея может быть негативной. Вот в чем дело.
Победила где?
Но победила в той реальности, где она осуществляется. Христианство утвердилось на Руси, значит, оно победило.
Это тоже спорный вопрос, понимаете? Вообще говоря, христианство не обещает нам победы на земле.
Так, секундочку, я не об этом говорю. Я не говорю о смысле христианства. Я говорю о формальном критерии успешности идеи. Раз идея победила, значит, она была успешной. При этом идея может быть негативной. Как, например, идея фашизма, которая победила в Германии. Это была пассионарная идея негативного характера, патологического характера, но она победила.
Согласен.
И в этом смысле, в том историческом этапе, она была успешной.
Голос большого города.
У микрофона Елена Елагина. Сегодня мы обсуждаем тему «Нужна ли современной России национальная идея?». Гости нашей студии – доктор философских наук, заведующий кафедрой искусствознания Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Александр Катин и писатель и публицист Андрей Столяров. Наша сегодняшняя программа идет в записи, но вы всегда сможете задать свои вопросы или предложить интересующие вас темы, написав нам по адресу. 197-022, набережная реки Карповки, 43, Радио России, радиоклуб на Карповке. И продолжая разговор, национальная идея в многонациональном государстве. Вот что это такое? Возможно ли это в принципе?
А давайте мы еще несколько слов скажем по поводу успешности, если можно.
Александр Леонидович, ну только коротко.
Все-таки, вы знаете, вот успех нации в истории – это очень сложная вещь, понимаете? Древний Рим был успешным государством, да, и успешно осуществлял свои имперские задачи. Тем не менее, он...
Ну, конечно, это исторические Рим, да? отрезки, безусловно.
Вот. И в этом смысле краткий исторический успех национальной идеи, скажем, вот даже... Андрей Михайлович говорит, что фашистская идея была в определенном смысле успешная. Понимаете, перед Богом это идея адская, преисподняя, да, чудовищная. Поэтому ни в коей мере я не могу говорить, что, скажем, национал-социалистическая идея в Германии была в каком-то смысле успешной. Очень сомнительный успех, скажем, американской идеи или американской мечты, которая поставила все на то, чтобы осуществить некий материально-технологический успех в этой земной жизни. Что касается русской национальной идеи и ее православной христианской части, то она предполагает успех прежде всего в вечности, прежде всего перед Богом. И в этом смысле я считаю русскую национальную идею в высшей степени успешной, прежде всего метафизически.
Вы сейчас говорите о способах спасения души, а я все-таки предложил бы поговорить о национальной идее.
О способах спасения, в том числе и национальной души, не только личной, но и национальной.
Угу. Ну, хорошо,
нация,
Андрей Михайлович.
Это коллективная личность.
Так, я вижу, Александр Леонидович увлечен одной идеей. Андрей Михайлович, я вот задала вопрос. Национальная идея в многонациональном государстве.
Да, дело в том, что практически всех государств, мононациональных государств в мире почти нет. Тем не менее, многонациональные государства обычно осуществляют на определенном историческом этапе какую-то национальную идею. И при этом эта идея обычно захватывает все существующие в данном государстве народы. Вот опять же наша Октябрьская революция. Она захватила все нации, которые в то время, все народы, которые в то время существовали в России. Это вот и есть качество, которое я с самого начала определил как пассионарность. Для нее не существует таких мелких различий. Она сплавляет, она до такой степени поднимает социальную температуру или национальную температуру, что все мелкие локальные организованности просто плавятся, сливаясь в нечто единое.
Порыв, да? Да. Такой объединяющий порыв возникает.
Я тоже присоединюсь к этому.
Да, я видела, вы кивали головой.
Да, потому что, отрадно. Конечно, в многонациональной стране, в многонациональном государстве, тем более в империи, многонациональность, многонародность, да, многоязыкость является естественным условием существования этой страны или этой империи. И в этом плане, конечно, и Российская империя, и Советская империя была в высшей степени многонациональной, и в этом смысле национальная русская идея, она всегда определенным образом уживалась с другими идеями, да, с идеями других народов. И в этом плане вспомните, что ведь в Царской России не было пятого пункта, пункта национальности, да, был пункт о вероисповедании. Да. И в этом смысле, скажем, русская, российская имперская элита, она составлялась из представителей совершенно разных наций, да, и этносов. Вспомните, да, грузинского князя Багратиона, вспомните кого угодно еще, да. И в этом смысле они гордились тем, что они являются представителями русской национальной идеи, да. Независимо от своего этнического происхождения. В этом смысле, действительно, русская идея обладает универсальностью. То же самое, в принципе, было и при советской власти. Вот. И в этом плане, я думаю, что, конечно, прав был Федор Михайлович Достоевский, который в своей знаменитой речи о Пушкине сказал о том, что быть наиболее русским, это значит, собственно говоря, быть всемирным человеком, да, универсальным, всечеловеком, как он выразился, каким и был гений Пушкина. Вот эта универсальность или всечеловечность, и в то же время сохранение русского национального, в том числе даже генотипа в определенной степени, да, вот эта диалектика, если хотите, это противоречие внутреннее, да, с одной стороны, универсальность или всемирность призвания, что говорит, вообще говоря, о любви Бога к этой идее, да, о том, что она не ограничивается чисто биологическими основаниями национального бытия. И вместе с тем, конечно, это сохранение определенной этнической составляющей, поскольку мы с вами все-таки, наверное, не хотели бы жить в России без русских. Да,
а в, да страшно представить.
В какой-то, себе. Да, вот такой новой, непонятно какой общности, каких-нибудь там манайцев или еще кого-нибудь, да, которые иногда рисуют нам такие самые печальные перспективы нашего будущего, когда это пространство, да, этой страны, как выражаются некоторые наши продвинутые люди, да, будет заселено потомками непонятно каких азиатских племен, перемешанных с потомками переродившихся славян. Да, то есть тут есть две стороны этой медали. Да? С одной стороны, да, это высокое духовное призвание русского народа и русской идеи. Это связано, конечно, с его универсальностью, с его всемирностью. А с другой стороны, конечно, это сохранение того, того качества национального существования, которое связано с родством, да, с определенным генотипом. Потому что в каком-то смысле ведь кто такой народ? Да, это просто некие близкие родственники, как бы по рождению, да, все-таки собравшиеся друг с другом вместе. Вот эта двойственность, эта диалектика мне представляется очень важной.
Андрей Михайлович,
я с вами принципиально не согласен по чисто формальному признаку. Вы все время говорите о национальной идеологии. Всеединство – это не национальная идея, это национальная идеология, особенность русской нации. Я даже не буду ее обсуждать.
Ну, хорошо, я
говорю, вопрос ли это другом? Нужна ли?
Важно.
Нет, это очень важно, потому что национальная идея преобразует реальность. Национальная идеология ее сохраняет, консервирует.
Национальная идеология – это теоретическое выражение национальной идеи.
У национальной идеи есть идеология, но она пассионарна. Вот в чем дело. Так вот, вопрос стоит следующим образом. Нужна ли России национальная идея? Я напомню о том, что перед Россией сейчас не стоит физического, явного физического вызова. Но стоит ли перед Россией метафизический вызов? Гораздо более опасный, потому что, как правило, метафизический вызов не осознается нацией и очень поздно осознается элитами. Почему все реформы начинаются с катастроф? Потому что власть не хочет ничего трогать.
Менять, да.
Преобразования начинаются только тогда, когда уже все само по себе начинает оползать с большим опозданием, когда уже все прогнило. И когда тронешь, и оно тут же и обрушилось. Как это было, например, в нашу перестройку, или как это было в Октябрьскую революцию. Так вот, существует ли сейчас перед Россией метафизический вызов, на который она должна ответить? Вот в чем вопрос. Ответить национальной идее.
Я думаю, что существует два вопроса перед Россией. Один физический вызов, другой метафизический. Понимаете, я принципиально с вами не согласен, когда вы говорите об отсутствии у России физического вызова. Существует колоссальная опасность национальной демографической катастрофы России. Вы знаете, что русский народ, существенно говоря, вымирает.
Да, да.
Примерно со скоростью, ну, раньше говорили миллион в год, сейчас говорят, вроде 500-700 тысяч в год. Но за последние 20 лет мы теряли более 15 миллионов русских людей. Вы же прекрасно знаете, да? Это что, по-вашему, не вызов физический, да?
Так, секундочку. Это на самом деле это метафизический вызов, который физически проявляет себя в реальности.
Это следствие, да, определенного неверного построения государственной национальной жизни, в том числе экономической, да, и политической.
Это абсолютно
если
правильно.
Если говорить философским языком...
Неверность построения – это и есть метафизический вызов.
Хорошо,
согласен. В чем неверность построения?
Вот я главную...
Вот это следует осознать. Что следует делать?
Главную причину этой катастрофы я вижу в утрате русским народом действительного смысла его жизни. Смысл, утрата смысла жизни. Понимаете? Вот я должен сказать, что дело тут не просто в плохом здравоохранении там, или заброшенностью просто русского народа, совершенно чуждому рыночный мир, да, рыночный механизм существования, к которому совершенно не был приучен. Это народ религиозный и государственный, но отнюдь не народ торгашеский. Да? Он был вброшен в вот эту буржуазную стихию рынка, да, и полностью забыт своей элитой, и во всяком случае он был совершенно не готов к ней, в отличие, скажем, от Запада, где протестантская реформация во многом подготовила, конечно, вот эту модификацию христианства, в сущности, разновидность буржуазной идеологии на Западе. Да? Вот. И поэтому, конечно, метафизический вызов, о котором вы говорите, да, он существует прежде всего потому, что часть нашей национальной элиты перестала быть национальной элитой, стала транснациональной элитой. Она, в сущности говоря, стала служить другим богам и другим хозяевам. Продолжается, к сожалению, это до сих пор. Хотя надо отдать должное, скажем, правительству Медведева Путина, которое пытается что-то сделать в этом
плане. Объединить, да.
Да, пытается. Да. Я тут должен сказать, что есть такие попытки, но, к сожалению, явно недостаточно.
Сейчас любая национальная элита транснациональна, почти во всех странах. И это общий процесс, Россия здесь ничем не влияет.
И вот это и есть главный метафизический вызов вообще всем нациям мира, да? Не только русской нации, а очень многим нациям мира, да, вот эта транснациональность, да, то есть, и, в сущности говоря, измена национальных элит своим народом.
Давайте перейдем к конкретике.
Да, давайте.
Конкретике давайте перейдем.
Да, да.
Значит, мы с вами согласны, что перед Россией есть метафизический вызов.
И физический, и метафизический.
Значит, физически в реальности он проявляется в частности в том, что нация вымирает.
Как, да, следствие, можем... как следствие неверного метафизического вызова. Вот так бы.
Нет, метафизический вызов не может быть.
Неверного ответа на метафизический вызов.
Что касается ответа, так у нас его вообще нет. Мы продолжаем жить, как жили. Мы этот вызов пока не осознаем. Это надо иметь в виду.
Перестройка, в общем, и была как бы попыткой такого ответа, и все дальнейшие ошибочные, на мой взгляд, глубоко ошибочные действия, это была попытка ответа вот на некий метафизический вызов нового модернистского и даже постмодернистского времени, конца 20-го, начала 21-го века.
Да, конечно, перестройка была ответом на этот вызов, но она была пассионарна, обратите внимание. Этот проект был успешно осуществлен. Неважно, к чему она привела, хорош он был или плох, но он был успешно осуществлен.
Он успешно
Советское
был,
государство он, было разрушено.
Своей разрушительной, отрицательной, ну, да. деструктивной так, части.
Любая национальная идея на первой своей фазе разрушительна. Вот это ничего не поделаешь национальной идеей, она всегда на первом своем этапе разрушает старое.
Хорошо, в результате к чему мы сейчас пришли?
Значит... Есть метафизический вызов. Каков должен быть ответ? Вот в чем дело.
В чем метафизический вызов? Еще раз сформулируйте, пожалуйста.
Значит, мы с вами договорились о том, что... То есть мы с вами об этом не договаривались. Значит, я лично полагаю, что мы, что Россия сейчас находится в следующей ситуации. Она продолжает жить старыми представлениями о политической власти, экономике, социальных механизмах, в то время как... скажем, будущее, в которое мы уже вползаем, требует совсем других технологий национального бытия. Причем эти технологии, новые технологии национального бытия уже заложены в особенностях русского этноса. Они уже заложены. Просто их нужно согласовать с тем вызовом, который перед нами стоит. То, что перед нами стоит вызов, очевидно по параметрам демографической катастрофы, да, очевидно по параметру слабой экономики, которая так и не стала производительной. Мы не наладили тех технологий, которые позволили бы вывести экономику на высокий уровень. Мы по-прежнему становимся сырьевой страной. Да? И мы, в общем, то есть, по крайней мере, я этот вызов вижу еще и в том, что Россия перестает быть многонациональным государством, а становится чисто русским государством, отталкивая от себя другие живущие в России народы. Вот эта совокупность вызовов и есть метафизический вызов. Как нам на него реагировать?
Вы тут сформулировали целый ряд, в принципе, довольно разных вещей и положений, которых можно ответить как бы по очереди. Значит, первое. По поводу вызова технологического, экономического, политического и так далее. Я думаю, что главный вызов нашего времени не только для России, но и для всей западной цивилизации и для русской цивилизации как определенного, так сказать, замысла Божьего человека и его нации заключается в том, что мы постепенно перестаем быть существами ценностного порядка, существами, которые живут ради утверждения определенного духовного образа человека. И становимся в какой-то степени экономическими персонажами, политическими персонажами, какими угодно. Понимаете, и в этом плане самая страшная опасность – это утерять просто образ человеческий. Да? Эта опасность стоит не только перед Россией, она стоит еще больше, наверное, перед самыми благополучными западными странами, скажем. Меня недавно поразила цифра одна. На славном городе Мадриде, столице бывшей католической Испании, на гей-парады выходит 1 000 000 человек. Знаете, это что такое? Да, это значит полная утрата народным массовым самосознанием и различия между добром и злом. Да? Это что такое? Это успех истории, это успех национальной идеи, это катастрофа духовная. Да? И вот не дай бог, если мы в своем погоне за модернизацией экономической и политической.
Что делать?
Вот, что секунду, делать? Что да, делать? Главный вопрос.
Да, с моей точки зрения, прежде всего сохранять свои фундаментальные духовные православные установки на жизнь и на смысл жизни, и на успех в этой жизни. И в этом смысле ваше развлечение между старым и новым, на мой взгляд, неверно, потому что новое рождается только из внутреннего исконного, онтологически глубинного, да, состояния бытия и состояния человека.
Александр Ильич, христианство также эволюционирует, как и все остальное. Для христианина средних веков нормальным было убить язычника, нормально было убийство. Понимаете?
Знаете, одно
сейчас
дело,
это уже не нормально.
Одно дело христианство, другое дело образ Божий, да, Бог поругаем не бывает. Это во-первых. Во-вторых, вот второй момент, да, который вы затронули, это вот по поводу национального развлечения, да, так сказать, дифференции, да, многонациональной стране. Дело в том, что ситуация катастрофы национальной, да, и демографической, да, прежде всего. И вот ситуация этого гигантского переселения народов, да, которое происходит, ну, достаточно выйти на улицы наших городов. Кстати, в Европе она происходит 3 раза больше, да?
Да.
И современный Берлин или Париж, это уже наполовину, если не больше, мусульманские страны. И подсчитано, что где-то к середине 20 века Германия и Франция будут мусульманскими республиками. Понимаете? Вот эта ситуация, она побуждает, конечно, некоторых идеологов формулировать чисто националистическую или даже в какой-то смысле шовинистическую программу. Да? Я не против демонизации слова национализм. Национализм – некий материалистический, социально-экономический, национальный эгоизм. Да? То есть
да.
Утверждение своей нации и польза этой нации в качестве некого абсолюта. Да? В отличие от шовинизма, который предлагает ненависть к другим нациям. Да? Здоровый в этом смысле национализм, если просто просто утверждение ценностей и целей своей нации при учете интересов и ценностей других наций, тем более живущих с тобой в одном государстве. Да? Поэтому ничего страшного в здоровом, просвещенном национализме я не вижу. Но вот когда это превращается в шовинизм, то есть ненависть к другим, это уже, конечно, опасно. При этом, конечно, вот ситуации, связанные, скажем, с декабрьскими событиями, да, на Манежной площади в Москве, когда обозленная молодежь выходит, да, с вроде бы националистическими лозунгами, это, конечно, с одной стороны, следствие непросвещенности, в том числе национальной непросвещенности этой молодежи, да. А во-вторых, вы вспомните, что эта ситуация была скорее протестом против действий милиции в этой ситуации, да, а не против самих по себе инородцев, которые там, так сказать... Хотя, конечно, вот эта ситуация массового переселения азиатских, кавказских народов, коренные русские области, да, и не только города, но и деревни, она порождает совершенно новую среду, в которой неизбежны социальные конфликты на национальной почве, на уровне уличной жизни, потому что уличная жизнь – это не с вами, наша с вами интеллектуальная жизнь, да,
да.
Где мы вежливо ведем с вами беседы, да, там ведь существуют свои законы.
Да, там свои.
Законы улицы, да? Кто, чья власть здесь, тот и будет тут хозяином, да? Вот это моя улица, это мой рынок, это и так далее, и так далее, и так далее.
Значит, я понял, Александр Леонидович, ваша национальная идея в том виде, как вы ее предлагаете, это сохраняет наши русские православные ценности.
Несомненно.
Я все-таки подчеркнул бы, что это не национальная идея, это национальная идеология.
Хорошо.
Она не обладает пассионарностью. Много ли сейчас в России людей, которые умрут за веру? Я думаю, ничтожный процент.
Ну, вы знаете, настоящих христиан в миру всегда было.
Давайте
мало.
Все-таки вернемся к светским вопросам.
Да, давайте вернемся к национальной идее. Понимаете, идеология сохранения настоящего никогда не бывает перспективной. Она всегда входит в противоречие с меняющимся миром. Именно потому и возникают катастрофы. Чем дольше пытаются сохранить вот эту устаревшую реальность, тем грандиознее потом оказывается катастрофа. И опять-таки тут пример наша Великая Октябрьская социалистическая революция.
Андрей Михайлович, ну как осознать надвигающуюся реальность?
Да.
И ее вызовы.
Да, это самое трудное.
Самое трудное,
вызов,
конечно.
Трудность метафизического вызова заключается в том, что он невидим фактически, он ненагляден. Нужно интеллектуальное усилие для того, чтобы его осознать. До сих пор он вообще никем никогда не осознавался. Только сейчас, когда появились возможности технологической прогностики, становится понятным, что на нас надвигаются вот такие-то изменения, но как на них реагировать, мы почти не понимаем.
Вот я вам...
Хотя история показывает, что в таких случаях нация, если она способна к дальнейшему существованию, трансформируется и создает из себя новый народ. Вот как, например, зачем Моисей водил евреев по пустыне 40 лет?
Ну, известный пример.
Да, это известный.
Чтобы создать новый народ.
Я вам скажу одну простую вещь. Есть грозящая катастрофа, да, и как с ней бороться? Известное название известной работы известного,
да,
товарища, да?
Да.
Вот то, о чем вы говорите, технологический, экономический, информационный и прочий прогресс, это и есть самая страшная катастрофа, которая грозит всему человечеству, если при этом будут утеряны духовные ценности или ориентиры, прежде всего, христианского понимания бытия. Вот это и есть катастрофа грядущая, понимаете?
Вы все время рассматриваете ценности как нечто незыблемое. А
как вечные, абсолютные ценности бытия и личного, и национального, они вечные. Понимаете, они существуют в Боге.
Андрей Михайлович, Александр Леонидович вот ранее произнес два ключевых слова, то есть три. Утрата смысла жизни.
Да.
Вот мне кажется, отсюда надо отталкиваться.
Да, национальная идея всегда предлагает новую жизнь, новый смысл.
Новый смысл.
В этом и отличие от идеологии, которая всегда предлагает старый
смысл. Я предлагаю вечный смысл. Не старый, а вечный. А вы какой предлагаете?
Я предлагаю новый смысл.
Какой? В чем он заключается?
Значит, любой смысл – это трансформация вечности на реальное время.
Ну, согласен.
Да. Ты,
именно поэтому новые смыслы все время...
Ты вечности заложник,
во времени именно поэтому вину. Новые смыслы все время возникают. И невозможно отстаивать только старые смыслы.
Я не отстаиваю старые смыслы. Я готов согласиться с новыми смыслами в пространстве вечности. Потому что эти новизна и эта старина, если угодно, они формируются, отличаются друг от друга только в перспективе вечности.
Так
только
вы
перед лицом
да?
Божьим. Субспеция этернитатис. Вот что это такое.
Так, у нас практически меньше минуты осталось. И... Возникнет ли национальная идея или нет? Ваши прогнозы?
Ну, у России могут быть только два выхода. Либо возникнет национальная идея, реальная национальная идея, пассионарная идея, которая выведет ее на новый уровень бытия. Либо России не будет.
Это очень страшный очевидны. Прогноз. Да, Александр Леонидович, ваше слово.
Россия была, есть и будет до тех пор, пока она радует Бога. В той мере, в какой она сумеет осуществить этот замысел Божий России на уровне современных экономических, политических, информационных технологий, честь ей и хвала. Если она сумеет это сделать, значит, она осуществит свою национальную идею.
Зачем вы говорите от имени Бога? Откуда мы знаем, что его радует?
Откуда вы знаете, так, что его не радует?
Стоп, я думаю, я не... что мы наш спор еще продолжим в дальнейших программах. А сегодня я благодарю наших гостей за участие в передаче. В студии с нами были доктор философских наук, заведующий кафедрой искусствознания Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Александр Катин и писатель и публицист Андрей Столяров. Обсуждалась и весьма горячо тема «Нужна ли современной России национальная идея?». Наш дискуссионный клуб открыт не только для гостей программы, но и для всех петербуржцев. Пишите нам по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, Радио-клуб на Карповке. Как всегда, ждем ваших мнений и предложений. Участвуйте в нашем проекте, ведь только открытое обсуждение всех наших общих проблем – единственный путь в гражданское общество. Всего вам доброго!